— А чего ее брать?
— весело сказал Чернов. — В нее курить нужно, а не в руках носить.
Что-то не то было с этой пепельницей, что-то с ней явно было не то.
И Степан взялся рукой за лоб, торопясь сообразить, что именно Саша ему мешала. Смотрела в пол, теребила в пальцах какую-то бумажку, сворачивала, разворачивала. Пальцы были длинные и розовые, с ногтями, похожими по форме на миндальные орешки. Кольца сверкали благородно и неярко. Чернов тоже смотрел на ее пальцы, и на лбу у него собрались морщины.
— Мне тоже рассказывать, Павел Андреевич? — спросил прораб, откашлившись. — Или не надо? — Ты, Петрович, можешь ничего не рассказывать.
Сделав усилие, Степан отвел глаза от Сашиных пальцев и снова посмотрел на пепельницу. Ну что с ней могло быть не то?
Про тебя мне все ясно. Ты среди ночи вздумал роман писать, а тебе бумаги не хватило. Правильно говорю?
Ты всегда правильно говоришь, Андреич, пробормотал прораб смущенно. В самый корень смотришь.
И все замолчали. Только Чернов шумно фыркая тянул из кружки кофе. —
Тебе в твоей армии не объяснили, что так фыркать неприлично? — не выдержал, наконец, Белов. — Или там все так делают?
— Может, поедем, ребят? — попросил прораб жалобно. Он очень не любил, когда они при нем ссорились, и снова закурил. — Поздно уже. Че сидим-то?
Степан проследил за мозолистой прорабской ручищей, которая писала дугу и приблизилась к малахитовой дивной красоты пепельницы, замерла над ней и деликатно стряхнула вонючий серый пепел. — Черт побери! Степан отвел взгляд и быстро посмотрел, снова боясь ошибиться. В пепельнице лежали рядышком два окурка. Два! А Петрович потушил в ней только один. — Саша, — спросил Степан рассеянно, — а уборщицы у нас во сколько убираются?
— Обычно в 8 начинают, — ответила удивленная Саша. — Ну, то есть, когда как? Если у нас тут совещания или праздники, то позже, конечно. А что? А откуда они начинают?
Степан знал ответ на этот вопрос, хотя до сегодняшнего дня уборщицы его совершенно не интересовали. Отсюда.
А что, Степ? Пол плохо помыт? Спросил Белов и с интересом посмотрел себе под ноги. — Или ты решил, что они тоже должны тебе рассказать, где были и что делали до часа икс?
— Может, и они должны, — проговорил Степан спокойно. Теперь он знал совершенно точно, кто именно вытащил из его сейфа тетрадку Володьки Муркина и кто заставил охранников тушить унитаз. Осталось только пережить это.
Давайте по домам, мужики. Время 12 час, а завтра с утра всем на работу. И опаздывать я никому не советую. Я тебя подвезу, — буркнул Чернов в сторону Саши. Иди, собирайся.
— Спасибо, — пробормотала Саша. — Я сейчас. И выскочила из кабинета, как будто боялась, что Степан ее остановит.
— А я тогда тебя подвезу, Петрович, раз уж дам на мою долю не осталось, — предложил Белов. — Или ты на машине? Прораб помотал головой, отвергая это предположение. — Тогда я спускаюсь. — Пошли, Петрович. Петрович заерзал на стуле, как будто сделал движение, чтобы встать, но не встал, остался сидеть. — Ты чего? — спросил у него Степан, когда за замами закрылась дверь. — Ночевать решил остаться?
Слова давались ему с трудом, как будто в горло напихали резаной бумаги. Всего пару дней назад он услышал, как Саша, его Саша, говорила по телефону. И разговор этот не оставлял никаких сомнений в том, что она знает об убийстве Володьки Муркина гораздо больше, чем хочет показать. Он старался не думать об этом, откладывая все свои думы на потом, словно потом будет проще. И появится возможность как-то примириться с этим и жить дальше. Он не очень представлял себе это спасительное потом. Он знал, начни он думать всерьез, и произойдет то самое худшее, чего он боялся и о чем старался позабыть, потому что предотвратить все равно было не в его силах. Он всегда отлично умел рассчитать свои силы и всегда знал, что ему по силам, а что нет. Может, если бы он не знал этого так хорошо, он смог бы что-то изменить. Прораб смотрел на него с сочувствием, как отец на сына-подростка, которого впервые в жизни побили одноклассники. Степану казалось, что он все знает и старательно прикидывается, чтобы никому не усложнять жизнь. Почему-то Степана это злило. — Что ты молчишь, Петрович?
— Я с тобой хотел поговорить, — сказал прораб виноват. — Я понимаю, что сейчас не ко времени, но...
— А до завтра никак нельзя отложить?
— И до завтра можно, Андреич, — пробормотал прораб, поднимаясь. — Конечно, можно. Что ж, я не понимаю, сколько всего на тебя навалилось. Я думал, я тебе помочь смогу.
— Ты мне и так очень помогаешь.
И еще больше поможешь, если в следующий раз некондиционные плиты сразу завернешь, а не заставишь меня с ними валандаться.
Это был удар не в бровь, а в глаз. Напоминанием о плитах Степан как бы моментально поставил подчиненного на должное подчиненное место.
— Я совсем не про то хотел сказать, Андреич, — пробормотал совершенно уничтоженный прораб. — Я про Муркина хотел. — Да это не важно, наверное. Ты меня прости, Андреич, что я не в свое дело лезу. Просто я думал, а плиты, что ж... Последний раз будем следить. Как-то все сразу навалилось, и не работали несколько дней. А потом сразу столько всего. Вот я и того не доглядел, но я... Да бог с ним, с Муркиным этим. А плиты, я знаю, моя ошибка, плиты эти.
Если бы Степан на самом деле услышал хоть слово из того, что рассеянно бормотал прораб, если бы... Все его мысли не были так торжественно печальны, если бы на 10 секунд он перестал жалеть себя и всплыл на поверхность лужи черной меланхолии, в которой он с таким удовольствием пускал пузыри, и выслушал бы то, что Петрович хотел ему рассказать. Все кончилось бы. Смерть разнорабочего Муркина была бы разъяснена, и приведенный в движение механизм убийства заклинило бы на следующем обороте. Но Степан прораба не слушал. Ему было не до прораба и не до его рассказа. Он думал о несправедливом устройстве мира и горевал над своей растоптанной верой в людей.
«Поедем домой, Петрович», — предложил он краем уха, отметив в взбивчивой прорабской речи фамилию Муркина.
«У меня в квартире нянька сидит неотпущенная, а мне еще доехать». Они вышли друг за другом, и Степан погасил свет в кабинете и в приемной. Ни один из них не заметил приоткрытой двери в коридор и не услышал торопливых и мягких шагов, удалявшихся в сторону лестничной клетки. С утра начались свеженькие утренние неприятности. Спал Степан плохо, и потому встал в 6, злой, раздраженный, как навозная муха, не получившая свою порцию навоза. От горячей воды его разморило, от кофе заболел желудок, а от утренних Ивановых воплей что-то как будто поминутно лопалось в голове и застилало глаза и уши. Иван же, как назло, был необыкновенно свеж, бодр и общителен. Приняв на себя ежеутреннюю порцию холодной воды и услышав от отца, что он супер-бизон, Иван уселся за стол, скорчил рожу при виде кружки с морковным соком и принялся подробно пересказывать содержание книжки «Танки», купленной вчера на Арбате. — А зачем вас на Арбат носило? — поинтересовался Степан, не в силах уследить за сложностями танкостроения XX века в России и ее окрестностях.
— Ну, пап, ну ты что? Это же очень большой книжный магазин. Там сколько хочешь книг можно купить. Ты разве не знаешь?
Слегка пристыженный, как будто сын уличил его в склонности к поджогу публичных библиотек, Степан потрепал золотистую макушку.
— А спать ты во сколько лег? — Да рано, пап, я так рано не могу спать, но Инга Арнольдовна сказала, что если я хочу, чтобы она мне почитала, придется ложиться в 9. — Пап, скажи ей, что в 9 даже грудные дети спать не ложатся.
— Нет уж, — отказался Степан решительно, — сами разбирайтесь. Мне разборок с Кларой до конца жизни хватит, больше не хочу. Кроме того... Она права, твоя, это, Арнольдовна. Если ты хочешь, чтобы она тебе читала, значит, подчиняйся ее требованиям.
Пап, ну ведь она у нас работает, правильно? И ты можешь ей зарплату не дать.
Ого! Леночка была бы в восторге.
Прежде всего, сказал Степан жестко, тебя совершенно не касаются вопросы ее зарплаты. Она сделала нам великое одолжение, согласилась сидеть с тобой все лето. Иначе мне пришлось бы отправить тебя в какой-нибудь дом отдыха или лагерь. Понял?
Иван только моргал, медленно осознавая, какой жуткой участи ему чудом удалось избежать.
Кроме того, она учительница и лучше нас знает, как ребенок должен себя вести, во сколько он должен обедать, во сколько спать и сколько играть на компьютере. Это тебе понятно, ребенок?
Иван кивнул. Он знал, что сейчас безопаснее всего кивнуть, не раздражая и не нервируя отца. А то потом с ним хлопот не оберешься. Закричит, покраснеет, станет сильно и страшно топать, собираясь на работу, а Иван весь день будет томиться чувством вины и придумывать, как бы им вечером лучше помириться. Отец еще, может, и придет поздно, и тогда помириться не удастся до завтра, и завтрашний день будет испорчен тоже. У Ивана была довольно трудная жизнь, и поэтому он все понимал немного не как обычный ребенок.
Инга Арнольдовна явилась секунда в секунду. Не опоздала, даже несмотря на то, что вчера уехала чуть не в 12.
Это было прекрасно, что она не опоздала. За все время службы она вообще не опоздала ни разу.
Умение не опаздывать шло в Степановой шкале ценностей сразу за чувством юмора и непосредственно перед верностью родине. Но в это утро Степан не мог оценить его по достоинству. Его все раздражало.